Я там студентка-активистка, я приезжаю, и ты никто в чужой стране. Иногда нужно психануть, кстати, иногда нужно топнуть ножкой, вот банально просто развернуться, уйти. Я стыкалась с тем, что я прихожу на интервью, и там мне приходится выкладываться в два раза больше, если бы нежели я там была мужиком. Нужно иметь отвагу посмотреть на себя со стороны.
Всім привіт! Мене звати Дмитро Пальчиков, а це подкаст «Homo Codeus». У ньому говоримо про наших кодеусів – українців, які працюють у найкрутіших технологічних компаніях світу – від Amazon і SpaceX до Google і Facebook. Це вони створюють алгоритми, які допомагають нам жити краще і вирішують наші щоденні проблеми. Вони змінюють цей світ. І сьогодні розповім вам історію Анни Шевченко з Google. Знайомтесь.
Здравствуйте всі. Мене зовут Анна Шевченко. Я уроженка з Києва. І зараз я живу в Кремнієвій долині. З Google я вже практично 5 років, може навіть чуть більше.
Анні 32. Вона менеджерка із запуску продукту в Google Shopping. Це такий розділ покупки, який випадає під час гугління. Ця послуга дозволяє користувачам шукати товари та порівнювати ціни. Працюючи над цим епізодом, я зрозумів, що шлях Анни в гуглівці – це така класична історія про пошук себе. Там є і розрив стосунків з IT, і переїзд на Гонолулу, екзистенційна криза, і усвідомлення того, що твій диплом майже нічого не вартий, провальний бізнес у США, знову якісь стосунки з IT, і зрештою Google. Але і там їй довелося ще довго виборювати своє місце. Але давайте усе по порядку. У двох словах, Анна закінчила не комп'ютерні науки, як це часто і доволі традиційно є в хороших програмістів, а менеджмент і економіку в одному з київських університетів.
Я закінчила гуманітарний ліцей, і чесно, я вам хочу сказати, з математикою мені було не завжди хорошо.
До речі, цей момент з освітою дуже часто переслідуватиме Анну.
І ми, мабуть, з математикою скоріше на ви, ніж на ти.
Хоча ще в універі вона вже працювала в місцевій IT-компанії. Базу для цього отримала ще в школі в комп'ютерному класі. В 21 Анна вийшла заміж та переїхала в США, а саме в Гонолулу, що на Гаваях. Тобто посеред Тихого океану майже за 4 тисячі кілометрів від північноамериканського материка. Чим там взагалі можна було займатись? Питаю Ванни.
Я была в шоке, если честно. Я просто, городская же девушка относительно. Это был ноябрь, я помню. Было очень холодно в Киеве. Я прилетаю на Гавайи, открывается дверь аэропорта, и прям вот чувствую теплый воздух, и вот это вот вся испарина мне в лицо. И с одной стороны классно, а с другой стороны я понимаю, что я на острове. И первое время мне было очень тяжело как бы себя там найти. Я со свежим бакалавром начала искать себе работу. Мені предложив Abercrombie & Fitch роботу менеджера за $8 в час.
Це такий лакшерний бренд одягу для молоді.
До сих пор це пам'ятаю. Думаю, боже, який ужас, як я должна взагалі на це прожити просто. Це було дуже смішно.
По суті, чим займаються на Гаваях? Туризм? Готельний бізнес? Анна каже, що така ситуація тиснула на мізки і змушувала заглиблюватись в себе.
Екзистенціальний кризис був. У мене класне образування, правда, у мене хороший ліцей, у мене хороший університет. Я там студентка-активістка, я приїжджаю, і ти ніхто в чужій країні, по большому счету. Треба бути готовим до того, щоб прямо вот правда почати заново. Тому що ти починаєш задавати собі питання, хто я, що я. Неважно, з якого бекграунду ти прийшов, і просто ти відновлюєш себе заново, і не завжди у всіх людей виходить. І не кожен чоловік готов к тому, щоб столкнутися з такими питаннями. І це дуже больно б'є по самолюбію і взагалі.
Анна вирішила попрацювати в роздрібній торгівлі, а вже згодом, якось під час зустрічі з подругою, подумала, а чому б не спробувати відкрити власний бізнес? Магазинчики, щось там продавати, наприклад. Запустили, але не пішло. А що б ви робили в такій ситуації? Анна поїхала на кілька днів на фестиваль, щоб відірватися і переосмислити все. А ще вирішила повернутись в IT. Але для неї це було не так просто.
Я не хочу нікого обидіти тим, що я зараз скажу, але коли ти програміст, у тебе є образування, то це достатньо лінійний такий кар'єрний рост. Я чоловік, у якого цього образування немає. Тобто, моє образування економічне, і воно не зовсім такое стандартное для IT-шной индустрии, раз. Во-вторых, как бы я девушка, и в Силиконовой долине, правда, есть очень много вопросов там с сексизмом и всего остального. То есть то, что я девочка и украинка, и там, не знаю, симпатичная, несимпатичная, это, скорее всего, мой disadvantage, нежели advantage. То есть я стыкалась с тем, что я прихожу на интервью, и там мне приходится выкладываться в два раза больше, если б, нежели я там была мужиком или там еще какие-то там вариации. И да, как ты правильно подметил, то есть была большая пауза. И как бы вернуться после такого вот поворота событий тяжело обратно войти. И поэтому я рассматривала какие-нибудь такие вот варианты, где у меня бы не потребовалось много времени, и у меня была бы хотя бы какая-то базовая возможность вот попробовать вернуться в эту сферу.
Цією базовою можливістю стали курси. Як це вийшло? Анну запросили друзі з Кремнієвої долини трошки погостювати в них. До речі, вони познайомились якраз на тому фестивалі після невдалого бізнесу. Слово за словом, ідея про курси матеріалізувалася. Анна ухвалила рішення. Треба йти.
Получається, все це время, поки ти учишся, ти не работаєш. І от я могла собі дозволити абсолютно не работати 2.5 місяці, от просто учиться. Я пам'ятаю, у мене уроки починались з 9 утра, а потім закінчувались десь 4 часа дня, і вечірня зміна починалась в 7 часов вечора і закінчувалась в 9. У меня не было водительских прав, а в Калифорнии это просто вот очень, очень сложно. И меня, значит, я помню, друзья закидывали утром в школу и забирали вечером. И то есть вот промежуток между 4 и 7 часами, и там вот я делала домашнее задание на вечернюю смену. И то есть 5 дней в школе и 6 дней, 6-й день дома сама. И вот за 2.5 месяца я вспомнила HTML, я вспомнила CSS, у меня были основы JavaScript, основы Java, база данных.
Чекай, то ты, по сути, вчилася с 9 ранку до 9 вечера, типа целый день?
Училась 24 часа в сутки, вот честно, и не было никакого гламура, никаких кафешек, вот этих вот артезианского кофе, не было ни Сан-Франциско, Пало-Альто я видела 1 или 2 раза, ну, в общем...
Після такого навчання студентів направляють типу на практику в компанії. Зазвичай такого навчання не вистачає, щоб потрапити в топову компанію на великі гроші.
Люди, которые приезжают заканчивать эти QA-ные школы, получают хорошие работы, это в основном люди, у которых есть образование программиста уже. И они идут в эти QA-ные школы для того, чтобы повысить свой язык, улучшить свой язык. Потому что обычно программисты выигрывают грин-карту, приезжают сюда, языка нет, и им тяжело устроиться на работу. И то есть вот такие вот там зарплаты там $60 в час или там $100 в час сразу после QA-ных школ получают только программисты, которые были таковыми в своих, соответственно, странах. Все остальные, как бы, вот как получится. У меня интерншип, кстати, вообще была бесплатная. И это еще одна вещь, на которую должен согласиться человек, который хочет начать все с нуля и не боится. И это означает, что еще какое-то время тебе приходится жить очень, очень скромно, скажем так.
А за какие гроши ты там жила вот весь цей час? Навчання, стажування, просто харчування?
Отличный вопрос. Я себя готовила, я копила свои деньги. Вот у меня бизнес грохнулся, я поняла, что для того, чтобы мне вернуться обратно в IT, мне потребуется какое-то энное количество денег. И я посчитала, сколько приблизительно мне нужно заработать для того, чтобы там просодержать себя какое-то время. Получается, первый раунд был закончить школу, второй раунд был пройти вот этот интерншип бесплатный, и между школой и интерншипом я возвращалась к своему бывшему боссу, и еще у него периодически подрабатывала. И таким образом гасила, ну, как бы, свое проживание.
Стажування Анна проходила в одному зі стартапів, який згодом купила велика компанія. Це їй відкрило шлях до Google, який згодом запропонував контракт.
Я шутила со своей подружкой честно, я говорю, смотри, я сейчас закончу школу QA, и меня сейчас позовет Google. И мы шутили с ней, улыбались, а потом, после интерншипа, мне пришло, ну, получается, тебе не сразу приходит оффер, тебе сначала контактируют рекрутеры, говорят, не хотели бы вы там заплатиться на такую-то наработку. И я подала свое резюме, и начались раунды интервью. И что самое интересное, ну, как бы, наверное, можно будет сценарий для тарантиновского фильма когда-нибудь просто написать. Я в это время все еще формально жила на Гавайях. И когда тебя Google приглашает на контракт, они, в принципе, не оплачивают твой релокейшн, и они не хотят, чтобы ты был с другого штата. И я на тот момент, когда Google уже предложил мне начать с ними общаться, уже была на Гавайях и дальше работала на своего бывшего босса, чтобы закрыть свои долги, по большому счету. И, ну, конечно, в резюме мне было написано, что я живу в Калифорнии. И каждый раз, когда меня Google приглашал на интервью, я летала в Кремниевую долину, чтобы пройти гугловское интервью буквально на один день и возвращалась обратно. И у меня здесь есть очень хороший друг, который мне сказал, что Аня, в принципе, оно того стоит. Лети. И, в общем, иди разговаривай с Гуглом. И вот так вот получилось, что я, наверное, трижды слетала на интервью в течение 2 недель. Мне очень повезло. У меня был хороший рекрутер, который там за 3 дня до интервью мне говорил, что у тебя будет интервью, готовься. У меня было время купить себе билет на самолет.
Анну взяли. Їй запропонували працювати в Google My Business. Ну, наприклад, ви гуглите якийсь барчик або компанію, праворуч завжди випадає невеличке вікно з описом – сайт, рейтинг, телефони. Ця ваша локація також відображається в Google картах. Так ось, це і є Google My Business. Анна займалась цим вікном і результатами пошуку. Але якщо ви думаєте, що на цьому хеппі-енд, то ні. Все тільки почалось і тривало 1.5 роки. Ані було цього мало. Не досить, щоб, як то кажуть, make it. Тому вона знайшла іншу команду – Google Hotel Ads, яка допомагає готелям продавати прямо в пошуковику. Як каже сама Анна, з того, що треба було знати для такої позиції, вона мала десь лише 30%.
Я очень боялась вообще подаваться. Я полгода думала, и полгода они, кстати, не могли найти человека. Я думаю, ну окей, раз они полгода не могут найти человека, а я полгода о них думаю, наверное, это судьба. Ну, это звучит достаточно банально. Ну, в общем, я поговорила потом со своим еще рекрутером. Он говорит, ты знаешь, ты никогда не будешь готова там, к более высокой, более сложной работе, просто возьми и подай резюме. Я подала резюме, я прошла интервью, и меня взяли, и мне было очень сложно.
Анна почала працювати більше, ніж на попередній посаді, десь по 12 годин в день, ще й плюс вихідні.
Тебе періодично приходиться жертвувати дуже багатьом своїми деньгами, своїм временем. Допустим, к тому моменту мої отношения з моїм бывшим мужем уже закончились, і у мене був бойфренд. І, ну, йому було тяжело понять, почему я работаю по суботам. Йому було тяжело понять, почему там нас пригласили на день рождения, я просто не могу. Вот у меня просто нету времени ехать на день рождения. Ему было сложно понять, почему, допустим, почему я со своего кармана плачу несколько тысяч долларов, чтобы поехать на конференцию с Expedia и там выступить.
Ремарочка, коли Анну взяли на цю посаду, то майже одразу сказали, мовляв, підеш виступати на спільному саміті з Експедією, великою компанією, яка допомагає гарно подорожувати. По суті, в киянки було 2 місяці, щоб вирішити проблеми в галузі і розповісти це зі сцени. Анна знайшла баг з командою і його виправила. Згодом Експедія заробила на цьому 1 мільйон доларів. Більше того, Анні довелося за свої гроші наймати репетитора з публічних виступів за кілька тисяч доларів.
Но как бы мне казалось, что это было правильно, потому что это все-таки твое лицо, это ты, который выступаешь перед людьми, ты себя подаешь, и всегда есть вариант, шанс того, что ты кому-то понравишься, кому-то, и кто-то тебя заметит, и это открывает для тебя новые opportunities, и тебе приходится вкладываться, хочешь ты этого или не хочешь. Люди, которые считают, что я работаю на Google на контракте, и типа больше 8 часов в день работать не буду и вкладывать свои ресурсы дополнительные не буду, и пускай любят меня таким, как я есть, ну, это не, как бы, это не история успеха, это как бы история того, что закончится этот контракт, и ты пойдешь на следующий, и будешь, тебе тяжело будет найти работу. Вот, и вот эта вот реальность, которую, наверное, многие люди не хотят понимать, или они этого не понимают, как бы оно все... Кремниевая долина – это как бы не такая, не сказочная страна.
Ну, зрештою, ти ж не вкладала гроші в машину, яку там, не знаю, можна розбити, її можуть вкрасти, вона може десь зникнути, а ти вкладала гроші в себе. По суті, все конвертувалося в тебе.
Понимаєш, вот що тригер здесь, наверное, это восприятие людей. Ты, одни люди воспринимают это, как ты вкладываешь это в себя, а другие люди воспринимают, что у тебя есть потребность, у тебя есть эта компания, которая тебя всего чего хочет, и ты на нее и шачешь, извините, вот знаешь, и как бы отдаешься им полностью, а они там тебе ничего. И как бы я смотрю на это с подачи, это твое будущее, и как бы, может быть, сегодня у тебя не стрельнет, но стрельнет завтра, это хороший опыт, и в любом случае нужно вкладывать.
Деталь. Анна працювала на контракті, а не на повній зайнятості. Насправді, між цим є серйозна різниця в таких компаніях. Якщо в тебе контракт, ти не до кінця в сім'ї гуглівців, бо тобі не дають, наприклад, оплачувану відпустку, страховку, пенсію та багато іншого. Та й взагалі тебе менш серйозно сприймають інші. Це працює не тільки в Google, а й в усіх таких компаніях. Відтак, після своєї особистої перемоги на саміті та просто хороших результатів, Анна подалася на конвертацію з контракту на фултайм. Але Google відмовив. Це, м'яко кажучи, розчарувало киянку. Ну, тоді шукайте собі когось іншого. Десь так, напевно, подумала Анна. І пішла з компанії.
Я ушла з Google на місяць. Мені предложили роботу другий стартап в Сан-Франциско. І Google мені потім прислав сообщення, що, типу, ей, вернісь. Ми пошутили. І, в общем, мої бувші сотрудники, от моя бувша команда, они связались со своими друзьями в Гугле и поспрашивали у других команд, у кого есть место. И, значит, и в одной из команд мне сделали интервью. И там, значит, если обычная процедура 9 интервью, мне разрешили пройти 5, потому что я была, как бы, считалась внутренний хайр, то есть внутренний человек. И я прошла эти интервью, и мне прислали вот офер где-то через... еще, наверное, месяц. Но вот иногда нужно психануть. Кстати, иногда нужно топнуть ножкой, вот банально просто развернуться, уйти. Это один из способов negotiation здесь тоже. Грязная, самая грязная тактика, но иногда работает. И вот таким образом я присоединилась вот в Google Shopping.
Скільки ти заробляєш, або от що ти собі можеш дозволити на ці гроші?
Я могу себе позволить там, не знаю, раз в квотер поехать куда-нибудь отдохнуть. Причем куда угодно. Начиная от самого дешевого до самого дорогого места. Я слышу информацию от разных людей о том, что в долине там все, вот такие похожие профессии на мою, допустим, не абсолютно технические, а там такой смесь бизнес, операционщик и тех, начинаются там от 90 тысяч и выше. Я хочу сказать, что, наверное, если кто-то хочет эмигрировать и искать себе работу, то, наверное, ну, что, начинать надо где-то от сотки, в любом случае, торговаться. А дальше только небо, потолок. Даже не небо, не потолок, в принципе. Тут такое дело фантазии и как бы продажи себя. Вот как себя продашь, вот так столько тебе и предложат. При том, при всем, что чем больше скиллов разносторонних, тем больше у тебя ценность. Потому что, допустим, меня взяли в Google Shopping. У меня есть бэкграунд в ритейле, у меня есть бэкграунд в IT, у меня как бы есть вот этот вот package, который даст мне возможность подумать in scope и out of scope в зависимости от ситуации. И у меня более-менее есть leverage поторговаться за тот офер, который мне дадут. Да, а есть люди, которые просто хотят попасть в корпорацию, и пакетч там маленький, и у тебя получается очень мало leverage поторговаться. У тебя нет достаточно конкурентного преимущества.
Як потрапити в Google? Ось які навички треба мати?
Я знаю людей с крутейшими резюме, с крутейшим опытом, которых просто не брали в Google. По той или простой причине. То же самое их не брали там в Facebook или в Apple. Или я знаю людей, которые, ну, скажем так, не хочу ни о ком плохо говорить, но у них достаточно посредственный опыт, и их брали в Google или в Apple или в Facebook. То есть это такое рулетка. Мне кажется, что самое полезное, наверное, из того, что я выучила в Гугле, и для меня это было немножечко шокировано и даже периодически больно, это то, что нужно иметь отвагу посмотреть на себя со стороны. Периодически это делать. Вот self-reflection – это, наверное, очень сильно калифорнийская тема. Это очень полезная вещь, когда ты... там, не знаю, раз в квотер, или раз в полгода, или раз в год. Просто потратишь какое-то время для того, чтобы спросить у своих сотрудников, вот как ты как сотрудник, что они думают о твоих личных качествах, что они думают о твоих профессиональных качествах, и услышать эту правду. Потому что одно дело зарядиться энтузиазмом и спросить, а другое дело еще нужно это услышать и переварить это все. И мне кажется, это очень важный процесс, неважно, на какой там стадии своей карьеры находишься, ты там CEO или ты обычный сотрудник, вот возможность быстро сориентироваться в том, на чем тебе нужно работать, и слышать горькую правду, и переделывать ее в лимонад, как бы это очень важный такой критерий отбора. И Google на это смотрит. И я смотрю на людей, с которыми я работаю, из команды я в команду перехожу. Человек, который умеет держать удар, и держать удар не то, что он тебя ударит, ну, как тебе сказать, в ответ, а то, что он задумается и попробует найти какой-то альтернативний варіант підходу до проблеми, вот это очень ценный навык.
Ти працюєш в компанії, без якої, ну, реально складно уявити сучасний світ. Просто неможливо. Ти відчуваєш, що твоя робота от має вплив на цей світ, на мільйони людей.
Что мне всегда нравилось в Гугле, это то, что мы пытаемся всегда найти этот сложный баланс между зарабатыванием денег и быть полезным. Потому что, знаешь, много компаний, которые меняют мир. Amazon меняет мир доставки и там шиппинга. Elon Musk со своим SpaceX меняет мир с теми вот своими наработками. Тоже Tesla у него есть, тоже меняет мир. Как бы очень много есть компаний, которые меняют мир, но мне кажется, важно не что, а как. И как бы, и когда мы говорим про как, и вот как, это большой фокус в Гугле. Нас даже вот скорят, у нас есть перформанс-ревью каждые полгода, и ты там рассказываешь, какой ты был молодец, что ты там сделал. И вот один скор у нас идет на что ты делал, а второй на как ты сделал. И мне очень нравится, что вот в этом плане мы молодцы, мы смотрим на как человек это делает. Потому что, опять же, тебе говорю, знаешь, можно быть классным производителем каких-то вещей в Китае, но тот же Китай выкидывает кучу там пластика в океаны, дохнут рыбы, и как бы, да, они, конечно, может быть, молодцы, они получая, у них большой там ревеню, и они растут, но как это потом влияет на мир?
Коли я запитав Анну про плани на майбутнє, вона згадала університет, коли у неї був той важкий вибір – економіка чи комп'ютерні науки. Все-таки останньому в її житті бути. Вона хоче піти на навчання. Анно, коли ти повернешся?
Наверное, пока что я не буду возвращаться. Я не исключаю варианта того, что мы будем с моими друзьями запускать какие-то гуманитарные проекты в Украине. И у меня, допустим, есть загородный дом, в котором сейчас живет дедушка мой. Это дом, который принадлежал семье там из поколения в поколение. И моей всегда мечтой было создать там библиотеку для местных детей, привезти туда компьютеры, какие-то книжки. Мне очень много людей честно помогало. Ну, как бы хочется в какой-то момент, ты понимаешь, что вот ты понабирал опыт, а ты набрался там какой-то мудрости, и ты хочешь поделиться ею с людьми. И, может быть, знаешь, в этой мотовиловке живет какой-то маленький мальчик, у которого бедная семья, они не могут себе позволить компьютер. И как бы, и если он получит этот компьютер, это изменит его жизнь, там, не знаю, развернет на 360 градусов, и он будет компьютерным гением, понимаешь? Вот лимит ресурсов, мне кажется, это проблема, и надо как-то вот с этим бороться. И очень хотелось бы, чтобы, конечно, Украина поднялась и по экономике, и по образованию, и хочется видеть мою страну успешной.
На цьому все. Ви слухали подкаст «Homo Codeus» про українців, які працюють у топових технологічних компаніях світу. Мене звати Дмитро Пальчиков. Якщо вам подобається подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcasts. Це допоможе іншим про нас дізнатись. А також ставайте амбасадорами та амбасадорками The Ukrainians. Всім па-па!